В апреле Паткуль в письме Головину выразил отчаяние в счастливом исходе войны и угрозу покинуть царскую службу, приправив все это упреками в дурном ведении дела со стороны Петра, который не послушался его и соединил ранее свои войска с королевскими. Ведомости отовсюду приходят, что шведский король в нынешнем году будет иметь больше 40 тысяч войск в Польше, и если в прошлом году не пренебрегли соединением войск, то в нынешнем году мы бы могли иметь определенный воинский поход, а теперь мы посмотрим, что из этого будет и кто исправит те ошибки, которые дадут себя чувствовать при окончании войны. Я исполняю свое дело как добрый человек и пишу все это для того, чтобы вина не пала и на меня, когда игра будет испорчена, чего я очень боюсь, ибо дело делают не так, как следует. Паткуль имеет в мыслях выйти вон из этих танцев и оставить честь другим, которые могут лучше его делать, особенно когда при всех своих тяжких трудах он получает вместо благодарности вонь. Напоминаю, что шведов надобно в Курляндии разорять безо всякого замедления. Стыд перед целым светом, что царское войско в нынешнюю зиму ничего не сделало, и если и впредь будут поступать так же, заботиться только о многочисленных, а не об устроенных войсках, упускать удобное время и во всем опаздывать, то увидят печальное окончание этой комедии, и всякому надобно будет заботиться о себе. Паткуль просит о своем расчете и после ни о чем уже более просить не будет. Это последнее его желание. Причина раздражения вскрывается в конце письма. «Ваше превосходительство пишет, что царское величество приказал капитанов и ротных офицеров из русских только употреблять, потому что русские офицеры у вас свое дело очень хорошо исполняют, и что фельдмаршал Огильви нашел русских вовсе не хуже немцев. Я сказал об этом королю, который совершенно другого мнения». Пред самую отсылкой письма Паткуль был опять страшно раздражен. Король велел его спросить, для чего он доносит царю, что он, король, кроме забав, ничем не занимается. Паткуль отвечал, что как добрый человек не может запереться. В письме к Головину Паткуль жалуется на князя Григория Долгорукова, который, по его мнению, из соперничества разгласил то, что Паткуль писал ему по секрету. «Я не хочу иметь с Долгоруким больше никакого дела, и не извольте поручать мне с ним вместе ничего», – писал Паткуль. В начале августа Паткуль опять стал писать о переводе русского вспомогательного отряда в австрийскую службу в случае крайности, если никак нельзя будет вырваться из Саксонии. Тут же Паткуль давал знать о каком-то чуде, вследствие которого русское войско, находившееся в таком жалком состоянии, вдруг преобразилось в отличное. Долгорукий в письме к Головину объяснял это чудо. «Писал ко мне князь Дмитрий Голицын, что солдаты московские великую нужду в Саксонии терпят, а паче офицеры жалования не имеют, а которые дано было солдатам, Паткуль давать им не велел, а приказал на те деньги покупать им рубахи, галстуки, рукавицы, башмаки, чулки, а покупают иноземцы ценою дорогою, и живучий он, князь Дмитрий, никакого себе приятеля по сей время в Дрездене не имеет, и что будто саксонцы к нашей стороне мало склонны, и будто с московскими офицерами гнушаются с одного блюда есть». Король, писал Паткуль в конце сентября, отнюдь не хочет позволить, чтобы вспомогательные русские войска в службу другого государя пошли. Король ими чрезвычайно доволен. Никто их не узнает и не поверит, что это было то самое войско, которое в прошлом году сюда пришло. Но в деньгах большая скудость. В октябре Паткуль написал решительно: «Дай мне окончательную резолюцию, что делать с вспомогательными войсками, потому что без денег им жить невозможно. Если мне дастся знать, что денег к ним прислано не будет, то я им это объявлю и тотчас их распущу. Могут они в Божье имя разбежаться. Что из этого выйдет, царское величество увидит. Известно, что тогда эти бедные люди принуждены будут доставать себе пропитание грабежом и разбоями и наполнят собой виселицы и колеса к бесчестью русского народа. Вы пишете, что весною перевели сюда по векселю 40 тысяч ефимков, до нас дошло только 33 тысячи. Между тем я до сих пор промышлял платья, оружие, припасы, ежедневное пропитание людей на мой кредит, но уже больше делать этого не могу, Не хочу потерять кредит и честь, обанкротиться, будучи царским министром и генералом». В следующем письме Паткуль дал знать, что Август II на днях отправляется на свидание с царем, и потому просил его съехаться с некоторыми из его верных советников и написать, чего королю домогаться у царя и каким образом надобно будет продолжать войну. Паткуль написал пункты по соглашению с королевскими министрами, но дал знать Головину, что сделал это неискренно, принужденный с волками выть по-волчьи. «Я уже открыл вашему превосходительству», – писал Паткуль, – «какие причины я имею остерегаться, потому что я здесь в когтях злых людей. Меня отравят или изведут каким-нибудь другим способом, если проведают, что я неискренно потакаю их планам. Поэтому я принужден выть с этими волками, но напоминаю вам, чтобы вы особенно не полагались на артикулы. Первое. О порабощении королевства польского. Второе. О политике с Пруссией. Третье. О намерении относительно Данцига. И четвертое. О продолжении войны. Не верьте, хотя бы вам показывали и собственноручное мое писание. Все это химеры людей, у которых в руках дело польского короля. Сам король втайне не согласен с ними, но я принужден их ласкать и соглашаться на их безумные мнения, потому что через них все проведываю. Король польский прежде сильно добивался самодержавия в Польше, но теперь от этого отстал, потому что война его умягчила, и он был бы очень рад с честью от нее освободиться и быть в покое. Теперь он видит также, как дурно ему советовали ссориться с прусским двором, и он теперь много дал бы, чтобы ему мало-помалу можно было войти с ним в дружбу. Напоминаю, что царское величество больше всего должен заботиться об истинной дружбе с королем прусским, ибо если мы с ним дружбу потеряем, то все пропадет, и вам не следует удивляться, что я этот двор так ласкаю». Петр поручил Паткулю съездить в Берлин и скрепить дружбу России с тамошним двором. В инструкции говорилось объявить, что Паткуль имеет полную мощь постановить договор, по которому прусский король принял бы сторону России и Польши и сильным посредничеством своим выхлопотал бы им благополучный и честный генеральный мир. Или если швед заупрямится, то принудил бы его к тому силою и угрозою воинскую. За это царское величество обещает прусскому королю польские пруссы, Западную Пруссию, сколько ему их будет потребно, а короля польского к уступке их уговорит. В чем тот уже склонность свою явил. Царское величество обещает также с королем прусским заключить взаимный гарантийный трактат, с своей стороны об Ингрии и Эстляндии, а с прусской – о польских пруссах против всех наступателей и неприятелей. Если король прусский объявит, как писал к нам посланник его Кейзерлинг, что швед обещал ему больше прибыли, то обнадеживать его, что царское величество по мере возможности его пользы искать будет и вовсе ему в том не отказывать. Если же король прусский не может или не захочет вступить в такой договор, то по нужде изволь домогаться, чтобы хотя нейтральный трактат заключить. Паткуль поехал в Берлин и, возвратившись оттуда, писал Головину в ноябре, что король прусский хочет жить и умереть в верной дружбе с царем и готов служить ему всюду, у шведов и союзников. Прусские министры горько жаловались, что в прошлом году не состоялось соглашение единственно по зависти и ненависти короля польского, который думает только об одном, как бы покончить войну с честью или бесчестием и потом действовать против короля прусского. «Злоба в Пруссии против короля польского страшная», – писал Паткуль. «Король и советники его имеют главным правилом, что ни один человек на свете не может верить королю польскому, который от своих людей и от всех патентатов считается фальшивым человеком. Я прилагал все труды к искоренению этого мнения, но напрасно и боюсь дурных последствий от такого расположения берлинского двора». Прусские министры дали мне ясно знать, что они склонны признать польским королем Станислава Лещинского и хотели от меня проведать, как царское величество на это посмотрит. Я объявил, что не имею указа говорить об этом, но думаю, что это сильно потревожит царское величество. Когда я сказал, что все пошло бы прекрасно, если б три державы – Россия, Польша и Пруссия – вступили в тесный союз, то они отвечали: «Как можно с королем Августом предпринять что-нибудь путное?» Кроме того, что этот государь по природе непостоянен, лжив и скрытен, все его министры полушки не стоят. Кто из них не плут, тот ничего не знает. Как бы честно союзник с ними не поступал, в конце непременно будет обманут. Курфиршество сакернское так дурно управляется, что в короткое время подвергнется крайнему разорению, и король Август не способен оказать помощь своим союзникам. Все дворы европейские им гнушаются, никто с ним никакого дела иметь не хочет, а потому он всеми оставлен. «Видя такую ненависть к польскому королю, — продолжает Паткуль, — я принужден был обещать, что король Август по настоянию царского величества всех злых советников своих отставит и короля прусского во всем удовлетворит. На этом основании все примирено. Но не знаю, как я сдержу свое слово. Разве царское величество приведет к тому короля польского? Если же этого не сделается, и король польский с прусским опять поссорится, то не знаю, что тут делать, и пусть тогда дело идет, как хочет». Паткуль слыл между современниками за очень умного человека. Если это на самом деле было так, если смелость, хлопотливость, задор и самонадеянность не принимали за действительные способности, как часто бывало и бывает, то странно предположить, что Паткуль до такой степени не понимал прусской политики. Не понимал, что Пруссия никогда не могла согласиться на усиление Саксонии, никогда не могла согласиться на деятельный союз с царем, когда царь не смыл еще с себя пятно нарвского поражения и потому считался ненадежным союзником. Польские пруссы – желанная добыча, но чтобы получить ее, нужно было победить непобедимого шведского короля. Вместо того, чтобы понять такие естественные, простые отношения – и уяснить их русскому правительству, Паткуль внушает последнему, что все препятствие к прусскому союзу заключается в нерасположении прусского короля к саксонскому. И для уничтожения этого нерасположения он, Паткуль, обещал, что царь заставит короля Августа прогнать всех злых своих советников. Смысл письма был таков: или принудить Августа отставить всех своих министров, или прусского союза вам не видать, и делайте, как сами знаете. Я умываю руки. Таким образом, сильное желание царя заключить союз с Пруссией Паткуль хотел употребить как средство для свержения саксонских министров, своих непримиримых врагов. Но, быть может, он был уверен, что этим он проложит путь и к прусскому союзу? Если он был в этом уверен, то современники сильно ошибались насчет его способностей. Во всяком случае, Паткуль поворачивал круто, и враги его поворотили также круто, действуя по инстинкту самосохранения. Ненависть саксонских министров к Паткулю достигла высшей степени. Недоставало только предлога отделаться от него. Предлог представился в передаче Паткулем русских войск в австрийскую службу. Мы уже видели, что Паткуль представлял русскому двору необходимость этой передачи, и, наконец, Головин отписал ему 3 октября 1705 года: «Если после всех ваших усилий вывести русские войска из Саксонии окажется невозможным, отчего, Боже, сохрани, в такой крайней нужде предоставьте их цесарю на, возможно, выгодных условиях, но с тем, чтобы без воли царского величества они не были удержаны цесарем долей одной кампании. Возвратиться же легко могут через Венгрию». Не говоря ни слова о переводе в австрийскую службу, Паткуль, чтобы снять с себя ответственность, 8 ноября предложил князю Голицыну и всем начальным людям в русском войске следующее: «Так как его царское величество неоднократно повелевал указами войска все из Саксонии вывести в Польшу, то предлагается на генеральный суд. Первое. Каким путем идти через Бранденбургскую или Землю и Великую Польшу, или через Цесарскую, Кракову? Второе. Откуда взять продовольствие во время похода? Третье. Который путь безопаснее, чтобы не попасться в полон? Четвертое. Можно ли идти без конницы и откуда ее взять? 5. Не сыщется ли кто, чтобы указать лучший и безопаснейший путь в Польшу? Тому дано будет тотчас 1000 червоных и обещается повышение в чине. В ответе князя Голицына высказалось оскорбленное чувство человека, которым до сих пор пренебрегали, а теперь в крайности, чтобы сложить себе ответственность, спрашивают совета. Голицын отвечал: «На первое. Советы дать не могу. Дадут ли позволение и можно ли пройти? Что требует двух степеней, генеральской и министерской, которые обе вручены от царского величества вашей верности? На второе. Есть указ царского величества, что по договорным статьям войска должны кормить королевские комиссары. Если путь будет свободен, солдаты могут взять провианты у комиссаров и на себе нести. На третье ссылаюсь на первый пункт. На четвертое. По договору должны провожать конные саксонские полки. На пятое. Не ответствую для того, понеже не есть моя повинность в таких делах советовать за деньги». Все начальные войсковые люди объявили, что полкам пройти в Польшу невозможно. Через несколько дней Паткуль снова предложил на генеральный суд. Первое. Удобны ли настоящие квартиры? Второе. Есть ли у князя Голицына казна на пищу и одежду для войска? Тут же объявлено было повеление государя. Если пройти в Польшу нельзя, то отдать войска на службу другому государю. Ответ на оба вопроса был отрицательный. Изъявлена готовность идти всюду для исполнения указа государева. 15 декабря Паткуль заключил с императорским послом в Дрездене договор, по которому русское войско передавалось в австрийскую службу на 1 год для опыта. Употреблять его на Рейне и в Нидерландах, и только в крайнем случае в Италии.